Шри Рамана Махариши, глава 8, освобождение. Текст самоисследования. Личное «я», которое есть не что иное, как ум, утратило знание своей тождественности с истинным «я» и опутало себя зависимостями. Поэтому поиск этим «я» Атмана, его собственной вечной сущностной природы, напоминает поиск пастухом ягненка, которого он все время несет на своих собственных плечах. Говорится в сутрах так, что человек, который ищет освобождение, пребывая в двойственности, подобен глупцу, который держит под мышкой ягненка и заглядывает в колодец в надежде найти ягненка там. Затем он идет в другие места, и он везде ищет этого ягненка, не понимая, что этого ягненка он носит под мышкой. Однако не помнящее себя эго не получает освобождения, то есть самореализацию, даже когда однажды случится проблеск осознания Атмана, из-за препятствия, создаваемого накопленными склонностями ума. Казалось бы, достаточно один раз услышать, и можно обрести реализацию, однако это не так. Поскольку умом создано множество кармических причин, которые не дают нам это осознать. И наше тело – это одна причина, и наш ум, энергии – это вторая причина. Все это называют вторичными причинами или кармой. Когда мы слышим высокие учения, касающиеся плода реализации, нам следует четко разграничивать, что это касается абсолютного измерения нас. Но относительного измерения нас это не касается. Другими словами, к примеру, если послушник, став послушником, слышит это, и внезапно он потом начинает чувствовать: «О, я не реализовал это, для меня это только слова», и внезапно он начинает терзаться отсутствием реализации на шестом месяце монашества, то это просто вызывает улыбку. Это все равно, что, будучи первоклассником, претендовать на то, что его не признают в академических кругах маститые ученые. Это просто детство. Ты должен стать йогином, обрести все нужные качества, очистить свой ум и прану и стать мастером созерцания. На это должны уйти годы. Ты должен стать другим. Ты должен настолько утончить все свои качества, чтобы они полностью могли срезонировать с высшим состоянием. Поэтому, когда вы практикуете, не ставьте себе целей как таковых. личностных целей достижения, потому что вы потерпите неудачи. Потому что эго всегда обречено на неудачу. А любые цели, когда мы их ставим, они являются эгоистичными. Другими словами, достигатели, они не обретают реализации. Когда же вы не ставите такие цели, а вы удовлетворены самоотдачей и служением, вы не можете потерпеть неудачи. А на пути служения и самоотдачи так происходит, что вы достигаете. К примеру, для чего говорится о необходимости служения, выполнения воли духовного учителя, обретения приверженности трем драгоценностям? Для того, чтобы исчезла наша навязчивая фиксация на «я». Вивекананда как-то говорил, «Коль вы стремитесь к личному освобождению, ваша дорога вымощена в ад». Забудьте о личном освобождении и посвятите себя другим живым существам. Так говорил Вивекананда. Так, таковая конечная цель освобождения не отбрасывается, разумеется. Однако его как бы надо желать, не желая. Оно достигается не прямыми эгоистичными усилиями, а косвенными. Чего следует желать, так это стать настоящим монахом, стать настоящим практиком, заслужить одобрение гуру и выполнить все, что, о чем говорит учение, вот это можно желать, это реально. Освобождение для эго это нереально, потому что освобождение это антиэго. Однако очищение для эго это реально. Обучение и способность выполнять практики это реально. И служение, и самоотдача тоже реальны. Поэтому на пути практики следует понять этот принцип. Эго обычно смешивает тело с атманом, забывая, что оно само есть действительно атман. С точки зрения конечной реальности, чем быстрее мы спешим, тем дальше мы оставляем истину. Чем сильнее проявляется наша навязчивая фиксация на «я», тем дальше мы уходим от созерцания. Тем дальше мы покидаем момент настоящей реальности, отдаляясь от центра собственного «я». Гордость – это характерная черта тех, кто практикует с прошлых жизней. И память о прошлых жизнях выражается в виде такой гордости, которая ошибочно приписывается эго самой себе. Длительно культивируемые склонности на самом деле искореняются длительной медитацией. Я не тело, не чувство, не ум и так далее. Я есть атман. Поэтому эго, то есть ум, который есть не что иное, как пучок склонностей, и который смешивает тело с «я», должно быть подавленным. И тогда высочайшее освобожденное состояние, известное как самореализация, будет наверняка достигнуто после длительного преданного почитания Божественного «Я», Атмана, который есть истинное бытие всех богов. Эго тождественно уму. Вне ума нет другого ложного эго. По сути, сам ум и есть ложное эго. Но когда мы рассматриваем, что есть ум, мы обнаруживаем его несубстанциональность. Мы понимаем, что это просто пучок склонностей, где воедино сплелись тело, энергия и подсознательное впечатление, самскары. И за всем этим стоит познавательная способность. Когда мы понимаем, что это всего лишь пучок склонностей, мы пытаемся не следовать за этим пучком склонностей, а утвердиться в осознавании, в познающей способности. Когда мы утверждаемся в познающей способности, это является стартовой площадкой для прорыва. Утвердившись в познающей способности, мы делаем прорыв к недвойственности. Однако пока мы не утвердились в осознавании, это все перемешано. Тело, энергия, васаны и самскары как бы смешаны и не различаются. И это все смешано с осознаванием. А осознавание не различается, и оно повернуто не в сторону недвойственности, не в сторону исконной врожденной мудрости сахаджья, то есть брахману. Оно повернуто к васанам и самскарам, то есть к телу. В учениях кашмирского шиваизма буддхи, осознавание, описывается как зеркало, двустороннее зеркало. Одна сторона касается внешнего мира, эго и тела. Это как познающая способность, которая отражает внешние феномены эго-тела. Вторая сторона – это та, которая отражает абсолют, исконное осознавание. Однако вторая сторона еще не очищена. Потому что вся энергия уходит на первую сторону, на отражение ума и тела. Такое самоисследование истребляет ум и в конечном счете само уничтожается так же, как палка, используемая для перемешивания погребального костра, в конце концов сама сгорает. Это есть состояние освобождения. Атман, мудрость, знание, сознание, абсолют и Бог означают одно и то же. Может ли кто-нибудь стать высокопоставленным чиновником, просто однажды увидев такого чиновника? Им можно стать, только если стремиться и подготовить себя к этому положению. Подобным образом, может ли эго, которое как ум порабощено, стать божественным атманом просто потому, что один раз увидело мельком, что оно атман? Разве это возможно без разрушения ума? Может ли нищий стать королем, просто посетив его и объявив себя королем? лай-йоге мы говорим о том, что освобождение достигается как бы не путем снизу вверх, а путем сверху вниз. Это означает, что в отличие от более низших путей и постепенных путей, которые предполагают длительное время для реализации, освобождение достигается за счет саморожденной мудрости, которую мы пытаемся распознать. Это все равно как солнце, которое светит на изморозь, и эта изморозь тает. Однако эта саморожденная мудрость может проявиться в двух случаях. Когда у нас развита привычка быть сознательным, то есть к созерцанию. И второе, когда наше эго достаточно очищено и отсечено. Это означает, что нет грубых привязанностей. И затем отсекаются тонкие привязанности. Грубые привязанности, такие как привязанности к мирским наслаждениям, другим людям и материальным вещам, приведут к перерождению снова в грубых мирах. Тонкие привязанности, такие как привязанность к внутренним состояниям блаженства или ясности приводит к перерождениям в мирах богов. Сверхтонкие привязанности, такие как захваченность внутренними опытами пустоты, приводят к перерождениям в мирах богов без формы. Все эти переживания есть разные состояния ума. Один святой говорил: истинное созерцание реализовано, когда нет никаких привязанностей. Если ты хочешь проверить, свободен ты или нет, посмотри, остались ли у тебя привязанности или нет. Подобным образом, если оковы ума не разрублены на части длительной и непрерывной медитацией, «Я есть Атман, Абсолют», невозможно достичь трансцендентального состояния блаженства, которое тождественно упразднению ума. «Я есть Абсолют» и Абсолют есть Я. Я есть только Абсолют. Покрытая шелухой – это рис падди, который становится настоящим рисом, когда шелуха отлущена. Точно так же ограниченный действием человек есть индивидуальное Я. А когда завеса удалена, человек сияет как Абсолют. С ним король и Баба говорил: «Святой – это тот, кто всегда направляет свой взор на абсолютное Я. Как только он обращает свой взор на индивидуальное Я, его святости как не бывало». Вначале трудно понять, как направлять свой взор на абсолютное Я. Таким людям я говорю: Просто оставайтесь здесь. Не важно, что вы думаете, просто оставайтесь здесь. Не важно, чего вы хотите, кроме практики, просто оставайтесь здесь. Не важно, о чем вы мечтаете, просто продолжайте. Если вы, конечно, говорите о реализации. Научитесь игнорировать все, что внутри вас. Когда мы практикуем, мы должны понять бессущностность всех в наших внутренних состояний. Мы должны очень глубоко задуматься и переоценить себя и свою жизнь. Мы должны научиться пристально наблюдать себя и сделать большую переоценку всех внутренних состояний, мыслей, чувств, всего, что мы собой представляли ранее. Мы как бы должны их отсортировать. Относительное в одну сторону, абсолютное в другую. А затем мы переносим свое восприятие с относительного на абсолютное и отдаем за абсолютное полную цену. Относительное подчиняем абсолютному. Относительное делаем рабом абсолютного. Тогда в истинном смысле мы становимся господином относительного. Пока наше абсолютное я в рабстве у относительного, мы же делаем наоборот, делая такой переворот. Что делает внутри нас? Это наша постигающая способность, праджня, наше осознавание. Пока это не произошло, наша постигающая способность не понимает, что же является царем, а что слугой. Это также называют еще майей, деха аджняной, неведением, вызванным отождествлением с телом, извращенной волей индивидуального я принимать себя за тело и чувства. Так провозглашают писания, которые далее утверждают: ум необходимо обратить вовнутрь и удерживать в сердце до тех пор, пока чувство эго, пускающее ростки, как невежественный ум, не будет уничтожено. Это и есть мудрость и медитация, а все остальное просто лекторство и педантизм. Даже прослушав много лекций, мы можем не понимать этого. Потому что истинное пробуждение не концептуально, безумно, нечеловеческое. В нем человеческого, обусловленного логикой и концепциями, очень мало. Как бы оно вообще не имеет отношения к нашим иллюзиям. Вы должны понять, что когда вы начинаете следовать пути пробуждения, вы не то чтобы только должны стать монахами, оставившими мир и привязанности, а глубоко внутри вы должны стать подобными безумному аскету, который ходит, обмазывая тело пеплом без одежды и живет на кладбищах, который оставил все надежды на этот материальный мир. Даже если вовне это не проявляется, вы должны стать таким внутри. Вряд ли у вас получится здесь жить на кладбищах, обмазывая тело пеплом без одежды. Даже час. Или безумствовать в коллективе Санге. Это следует понимать не буквально. Не нужно это экспериментировать вовне. Имеется в виду отсечение мирского сознания, иллюзий, оставление всех привычных представлений, когда мы становимся монахами. Это внутренний радикализм. Это касается внутреннего плана осознавания. Другими словами, вы чувствуете себя человеком, сделавшим последний выбор, после которого невозможно уже повернуть назад, который оставил все человеческие иллюзии, дхармы и поползновения и не дает им больше развиваться. В Индии часто можно увидеть йогинов или преданных бхакти, которые живут подобно собакам, обезьянам, опьяненные Богом и катаясь в пыли. Которые оставили все привязанности и все иллюзии и непрерывно находятся в недвойственном созерцании. И даже если ваше тело занято чем-либо и относительный ум занят относительным, тем не менее ваше сущностное сознание должно кататься в пыли. Оно должно оставить любые иллюзии и привязанности. Так же, как актер Брахман не забывает, что он Брахман, какую бы роль он ни исполнял, так и человек не должен смешивать себя со своим телом, но обязан иметь твердое знание своего бытия атманом, какой бы его активность ни была. Это знание проявится как ум, погруженный в свое собственное природное состояние. Такое погружение ведет к высочайшему блаженству, когда атман самопроизвольно открывает себя. Тогда человек не будет затрагиваться удовольствиями и болью, возникающими от контакта с внешними объектами. Все будет восприниматься без привязанности, как во сне. Каким образом научиться воспринимать мир без привязанности, как во сне? Некоторым это удается. Они могут сидеть прямо на лекции и пребывать, как во сне. Но это не то восприятие. Имеется в виду, что нельзя допускать возникновения таких мыслей, как «это хорошо», «это хорошее» или «то», «это надо сделать» или «то». Как только мысль возникает, она должна быть уничтожена в ее источнике. Это только лишь способность к самоосвобождению. Когда силой осознавания вы постоянно гасите оценки и суждения, выносимые поверхностным умом, и позволяете жить только вашему осознаванию. Далее Романа говорит, если мысль принята даже на короткое время, задержалась, она швырнет человека на землю, словно вероломный друг. Это означает не позволять никакой мысли надолго завладеть вашим сознанием. Завладеть вашим сознанием мысль может только когда вы отождествляетесь с ней. Вы можете мыслить, но при этом, если у вас есть осознавание, отождествление не происходит. Отождествление происходит, когда мысль овладевает вами, и вы подвергаетесь влиянию концепции, потеряв осознавание. Это следует понять. Может ли ум, установленный в своем подлинном состоянии, обладать чувством эго или иметь какие-либо нерешенные проблемы? Говорится, когда ум установлен в истинном присутствии, то чувства эго нет, а значит и нерешенных проблем также нет. Другими словами, если вы поняли этот принцип, вы начинаете купаться в океане неискончаемого счастья. И это счастье нарастает, постепенно увеличиваясь день ото дня, по мере вашей способности к практике самоосвобождения. Когда мысли поднимаются благодаря накопленным в прошлом склонностям, нужно не только сдерживать ум и поворачивать назад его к истинному состоянию, но его также необходимо заставить оставаться равнодушным и безразличным к внешним событиям. Те, кто не понял принцип самоосвобождения, им нужно эти строки где-то записать и зашить в курту. Еще раз читаю. Когда мысли поднимаются благодаря накопленным в прошлом склонностям, нужно не только сдерживать ум и поворачивать назад к его истинному состоянию, но его также необходимо заставить оставаться равнодушным и безразличным к внешним событиям. Это сущность всей практики, изложенная в одном предложении. Оставаться равнодушным и безразличным – это не означает некую инертность, оцепенелость или замороженность сознания. Напротив, мы говорим о том, что при интеграции сознание способно играть. Оно может адекватно откликаться на любую ситуацию. Тем не менее, связанности ею не происходит. Так же, как если человек играет в какую-либо игру, он никогда не обуславливается результатом игры, не принимает ее всерьез за настоящую жизнь. В каждой точке игры он понимает, что это игра. Тем не менее, когда он играет, у него есть динамика и способности к развлечению. Разве не благодаря забывчивости себя, своего состояния «я есть», такие мысли возникают и причиняют все больше и больше страданий. Страдания возникают, когда истинное состояние забыто. Тогда мысли накапливаются. Даже одна мысль способна затмить сияющее зеркало нашего ума. К другой мысли цепляется третья мысль. Таким образом образуется нечто наподобие пробки. И затем этот промежуток, он расширяется, и сияние нашего сознания затмевается. Когда сияние сознания затмевается, то возникают страдания. Если же вовремя все освобождено, то никаких страданий никогда, в принципе, не может возникать. Хотя различающая мысль «я не делатель», все действия являются только реакциями тела, чувств и ума, помогает повернуть ум обратно к его главному естественному состоянию, тем не менее она все еще мысль, необходимая тем умам, которые увлечены многодумием. Вначале у нас нет истинного присутствия, у нас есть его некий ментальный эквивалент. То есть мы просто говорим себе каким-то образом на уровне ума, это так, а это не так, это все иллюзия, а я блаженный атман. И как бы успокаиваем себя. Но это нельзя назвать истинным созерцанием, скорее это его умственный суррогат. И вначале такой умственный суррогат созерцания, он, конечно, помогает. По крайней мере, хотя бы с помощью мыслей мы знаем, что делать. К примеру, я сегодня разговаривал с монахиней. И она самоосвобождала буквально на каждый миллиметр, используя этот способ. И когда вы овладели такой способностью на уровне ума, это очень хорошо. Это означает, что хотя бы на уровне мыслей вас теперь не ввести в заблуждение. Многие просто даже не овладели способностью на уровне концепции так делать. Это не значит, что мы постоянно должны так делать. Это просто значит, что на уровне мыслей теперь мы больше не заблуждаемся и нас не ввести в концепции. Как бы, и любой монах, он умеет это делать. Я уверен, что послушники не все могут это делать. Но монахи точно могут это делать. Ну, когда им напомнить об этом. Если сказать, как бы ты освободил на уровне ума вот это, то они мгновенно могут сделать. Ну, если не сказать, то может и не вспомнят. Но если подойти к неопытному практикующему послушнику, то даже если ему сказать об этом, он будет думать. Это большая разница в содержании внутреннего диалога. То есть внутренний диалог, мыслительная активность опытных практиков, она уже очищена. И тем, кто не понимает этого, им нужно понять, что нужно очистить мыслительную активность до такого простого самоосвобождения, хотя бы на уровне концепции. Однако, даже когда мы понимаем такое, здесь говорится, тем не менее, все-таки еще мысль. Это необходимая мысль тем, кто увлечен многодумием. Когда способность к созерцанию еще не раскрыта, и множество мыслей освобождается таким способом. Однако созерцание – это нечто другое. Истинное созерцание – это то, что не зависит ни от каких мыслей. Это ровное течение осознанности за пределами концепций. И говорится, Может ли ум, непоколебимо установленный в божественном «я» и остающийся незатронутым, даже когда вовлечен в активности, выдавать такие мысли, как типа «я тело» или «я занят работой», или же различать «я не делатель», эти действия являются просто реакциями тела, чувств и ума. Нужно постепенно, всеми возможными средствами, стараться всегда осознавать себя. Если человек преуспеет в этом, то все достигнуто. К примеру, вы сидите и вам жарко, и вы утомляетесь. Если вы не поняли такой принцип, вы можете начать развивать эту мысль. О, жарко, это должно быть ужасно. И какая дхарма может быть? И ваш ум уходит в другую сторону. Если вы поняли, то вы скажете сами себе, жарко или холодно, все иллюзии моего двойственного ума. А я же пребываю вне жары и холода. И вам станет на душе легче. Хотя вы будете также испытывать. Однако отношение к этому другое. Это пример такого самоосвобождения с концепциями. Однако, когда вы продвинулись в осознавании, вам даже так говорить не нужно. Вы чувствуете, что вам жарко, одновременно у вас есть непрерывное памятование себя и осознанность. Тогда вы полностью находитесь в приятии этой ситуации, даже без всяких концепций, даже без тени сомнений и измышлений. Вы радуетесь тому, что вам жарко, искренне. Вы получаете большое удовольствие от того, что вам жарко и неудобно. В этом различие коренное между истинным практиком и начинающим. Истинный практик радуется в любой ситуации, испытывает ли он страдания или наоборот, так называемые радости. Потому что он укоренился очень глубоко в том месте, где радость и страдания начинаются. Потому что переживания, радость и страдания имеют один корень и один источник. У них один вкус в истинном осознавании. И начинающий практик, он не различает этот один источник, и он быстро теряет его. У истинного же практика это происходит мгновенно, такое самоосвобождение, переворот сознания мгновенно в позитивную сторону. И он никогда не отвлекается от истинного источника.
Oh.